9:13, четверг, 21 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Наталья Селиванова, звукорежиссер в студии, Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, здравствуйте, Оксана.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Как поживаете?
Да.
Слушайте, сегодня хороший день, но в смысле закончилось это наконец, затмение это закончилось.
Да, да.
А вы его
сразу
видели?
Сразу полегчало, да, я видела сегодня в 5 часов утра.
Вы знаете,
как тень земли наползала.
Видели?
На Луну, да.
Вот говорят, что его в западном полушарии можно было наблюдать. То есть отчасти антинаучно то, что вы его видели.
Ну вот парадоксально, но я это видела.
А вы знаете, что такое медное красное затмение с Красной Луной последний раз было в 1504 году. 1504 году.
Как повезло.
Вот с такой медной луной.
А следующее будет еще через 500 лет?
Этого не знаю я точно. Знаю, что полное затмение следующее в декабре 2010 года. Но будет ли оно медным, вот такой с красной луной, мы не знаем точности. Но это очень красивая тема. Я действительно не ходил смотреть, поскольку я думал, что я не в западном полушарии. А вы не знали, в каком вы полушарии
пошли? Я совершенно случайно вообще обратил внимание, потому что я гулял с собаками.
А, ваша собака не знала,
в каком она полушарии. Они вытащили меня гулять, и было все равно главное, чтобы их вывели на улицу.
Собака была не в курсе.
И я смотрю вечером вчера. Одна дворняга, а вторая дратхар.
Поэтому они и не знали, в каком они полушарии. Понятно. Хорошо. И вы увидели это медное солнце, которое...
Да. Часть вот Луны была просто яркого такого красного медного цвета с очень ярким маленьким серпиком вот этой Луны, которая еще была не закрыта тенью Земли.
Вы не пытались кого-нибудь шантажировать немедленно этим?
Нет?
Зачем? Потому что так же Колумб шантажировал в 1504 году, он объявил индейцам, что это чудо сотворил он, и за это получил харч.
К сожалению, в 5 утра никого, кроме меня и собак, на улице не было.
Могли попросить у соседа бутерброд, сказав, что вы сделаете Луну красной, и там ее погасите. И, ну, как Янки из Коннектикута.
И она уже никогда не вернется обратно.
Абсолютно. И когда он бы выдал вам бы харч, как Колумб, он потребовал харч у индейцев. Они ему дали, и он взамен опять вернул им Луну.
Ну, ты не сообразил, надо было вчера мне сказать.
А-а-а.
Я бы тогда сегодня уже бы... И с вами заодно поделился бы.
Конечно. Смотрите, что у нас... Ну, Никей, который нас не интересует, а так просто. 2,78 в плюсе. Ханг Сэнг нас интересует, действительно. 1,44 в плюсе. Тайвань 2,43 в плюсе. Вот это нас сильно интересует, потому что мы глубоко в Тайване. 2,43 в плюсе. И Корея 1% в плюсе. Молодцом. Пожалуюсь вам, Оксана, на Евтушенкова. Хотите?
Ну,
это вот сподвижник Юрия Михайловича. Ну, почему, спрашиваю я Евтушенкова, по совести, ну, почему он ночью падал, в то время как вымпелком рос?
Угу.
МТС падала на 0,75%. И МТС мы видели свыше $100 акцию, сейчас 81,63. Как это? Почему? Куда смотрит московское правительство? Куда смотрят вообще люди? Я не понимаю. Почему вымпелком прет, как 38 уже? Я его видел 29 недавно. Ну, так нельзя, так нельзя. Хорошо, и по доллару должен вам сообщить, что доллар у нас решительно падает с начала передачи. Как только мы начали, вот как только они услышали Hellraiser Оззи Осборна, они начали падать, как сумасшедшие. На 8 часов у нас доллар был 1.4704, а сейчас уже 1.4727, и он коснулся 1.4730. Так что он у нас решил падать, как увидел только нас с вами. Представляете? Что с Адамовым? Жалко Адамова?
Ну, в общем, неожиданно.
Неожиданно.
Неожиданно, это неожиданно. Точно. Вчера мы обсуждали эту тему, и все ждали условного приговора, и вдруг
да,
вот так вот 5,5.
Да. Давайте голосанем, а вот просто людей спросим, как по ощущению с Адамовым приговор. Для меня это было удивлением большое, правда, потому что, ну, как-то вдруг совсем серьезно его решили замучить. Мы говорили уже об этом, что наша страна обещала его замучить ровно для того, чтобы его выдали России. А
ну,
не...
американцы остались довольны, они уже прокомментировали этот приговор, они сказали, что надо же, в России был вынесен обвинительный приговор, молодцы.
Так смотрите, мы должны были его образцово-показательно замучить, потому что иначе нам не выдадут следующих, понимаете? Мы должны показать, что мы уж когда мы кого требуем под выдачу, то мы его потом тут казним и четвертуем. Ну и Адамов послужил иллюстрацией, превосходной иллюстрацией. Ну вот вам его жалко 6600113, или вам его не жалко 6600114? 14. Попробуем проголосовать. 6600113. Считаете слишком жесткий приговор. 6600113. И нет, нормально. 6600114. Разлучимся на минуту.
Голосование пошло. Вот новый разворот.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса. О-о, Останкино.
Как нет рекламы? Вот она!
Что такое срочный вклад в Китфинанс? Вы вкладываете сбережения на определенное время и получаете доход в конце срока по привлекательной процентной ставке. Этот вклад Китфинанс для тех, кто хочет получать как можно более высокий доход на вложенные средства. Китфинанс – хороший банк для сбережений. Звоните 8 800 2002 102. Китфинанс – инвестиционный банк ОАО.
В жизни прав тот, кто сверху. Дотянись до неба рукой. Взгляни на старую Москву с высоты птичьего полета. Компания «Капитал Групп» представляет ЖСК «Скайхаус» рядом с метро «Октябрьская». 4 современные высотки в историческом центре Москвы. Жилой комплекс ЖСК «Скайхаус». Стандарт нового времени. От компании «Капитал Групп». 771-7777. 771-7777.
Издательская программа компании «Интеррос». К 90-летию основания рабоче-крестьянской Красной Армии представляет выставку «Красноармейская студия» с 22 февраля по 31 марта в Фонде культуры «Екатерина» по адресу Кузнецкий мост, 21/5.
Разворот.
920 минут, и что, вот больше беспощадных у нас людей, да?
Да.
Мы продолжаем голосовать, давайте не останавливать секундочку, да? Не будем останавливать? Значит, у нас уже четверть примерно позвонивших считают, что чрезмерно и не ожидали такой жестокости в отношении Адамова. А три четверти, наоборот, считают, что нормально. 363-3659 наш телефон, 363-3659, московский код 495. И наш смс 7-985-970-45-45. Попробуем поговорить об этом, потому что как-то совсем не игрушечно деду вломили, да, навесили как-то 5,5 годочков. Ну, даже если он половину отсидит, понимаете, это все равно 66 месяцев. Значит, ему надо 33 месяца отсидеть. Так это не понарошку, а?
Ну, вот почему-то считает наш слушатель, Зинаида Прокофьевна, что на самом деле Адамов гуляет на свободе, а осудили его только для Америки. Может быть такое? А, Александр Федорович так считает.
Поедет в Сочи, может быть, даже в президентский санаторий, там этот самый, да, и там будет отдыхать. Нет,
а
я так не думаю.
Сказали, осудили.
Ну, я не знаю, ну, почему нет, вот мне так не верится в это. Я не знаю, может быть, я... хорошо, я ничего не понимаю. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей. Как добрый вы? День, здравствуйте. А, ради бога, извините, вот я вчера дозвонился.
Вот, послушайте, вы вчера сказали,
да,
что ему...
Я сказал, что 4 года будет реального.
Ну, смотрите, вы же фантастический провидец.
А? Ну, я юрист просто. Дело в том, что я не знал, что там еще 275-я есть, а это тоже тяжкое.
И... Напомните, как вас зовут, потрясающий юрист.
Да ладно, Бессонов, Алексей Борисович, город Пермь.
Алексей Борисович, да.
Послушайте, еще будет кассационное определение, я думаю, что-то уйдет. Останется вот то, что я говорил, и, скорее всего, ниже низшего будет, и он отбудет там полтора или 3 месяца, и выйдет на свободу. Но кассационное инстанция определением должно что-то уйти, я думаю, так.
То есть сейчас пойдет это по кассации, да? По кассации, да, одна инстанция, а?
Да, что-то какой-то эпизод должен уйти, он не будет долго сидеть, потому что, ну, учитывая, там все ниже, он профессор и доктор, ну, то есть человек заслуженный и так далее. И в этом отношении суд проявит какой-то...
Кубок. Великий провидец.
Да
нет, ну, нет, вы великий это... провидец, абсолютно великий. О чем вы говорите? Извините, памятник на родине героя, да, абсолютно.
Доброго, извините,
вы вчера... Ну как же... Нет, и он ушел. Великий провидец. Вчера позвонил просто нам и сказал, что дадут 4 года реального. Перечислил почему. Сказал, сначала дадут больше, а потом по кассации срубят. И будет 4, 3 или 3 года реального. И, пожалуйста, все объяснил. И сегодня он нам дозванивается и говорит: ребят, я вам вчера звонил, вот дали 5,5, а дальше по кассации срубят. Все слышали? Вот человек сидит в Перми и реально вращает миром. Представляете? А?
Не представляю.
Но это правда.
Но вот...
В Перми вот эта ось находится, значит, он тихонечко ее двумя пальцами вращает.
И раз вся... и 5,5 лет.
Раз и все, да. Открутите назад, может быть, ему. Да, ну он обещал, сейчас открутит прямо в своей Перми. Представляете? Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Доброе утро. Я хотел вот что сказать. Вы понимаете, я понимаю, что вы человек, безусловно, супер талантливый.
Ну, я понимаю, сейчас не про меня,
послушайте,
да.
Послушайте, да. Послушайте, одна из стилистических характеристик ведения вами передачи...
Нет, послушайте, как мне надоел Венедиктов с этим, еще вы сейчас будете. Вот, здрасте, я ваша Настя. Послушайте, может быть, вы Арина Бородина, или это как ее еще есть, Петровская? Ну, сейчас начнется. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Арарат из Москвы.
Арарат, здравствуйте.
Я считаю, что Адамова посадили по спартанскому принципу. Его посадили не за то, что он украл, а его посадили за то, что он попался на воровстве. Понимаете? Вот в чем дело.
Притом не нам попался, а американцам попался.
Да это без разницы, кому он попался.
Не, разницы есть.
Не попадайся, вот такой вот закон у нас.
Вам удается, скажите, Арарат, или вы знаете людей вокруг себя, которые так поступают талантливо?
Талантливо в смысле воровать и не попадаться?
Да. Есть какие-то люди, которых вы знаете?
Не, ну я из другого круга. Я просто...
Но вы знаете таких людей?
Ну вот Адамов.
Нет, ушел Арарат. Ушел от нас Арарат. Воруй, не попадайся, особенно не попадайся американцам. Вот в чем
самое истина. Самое главное. Это,
конечно, да? а иначе
ну
все...
Ну вот, кстати, наш слушатель пишет, что в США Адамову светило до 60 лет тюрьмы, так что можно считать, что он легко отделался.
Да, но я не знаю, я сейчас снимаю, я не юрист, извините, но по важным эпизодам его оправдали там летом в США, там продолжалось расследование, какие-то эпизоды отпали вовсе, понимаете? Так что это тоже надо принимать в расчет. Переходим к автомобилям, и Сан Саныч сейчас все объяснит.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч с ежедневной мессой.
Доброе утро.
Паства уже у приемников.
Сегодня я хочу рассказать о судебных приставов с большой дороги.
Слушай, расскажи мне, потому что мне прислали за 2006 год за машину, которую я давно продал.
Это не имеет отношения.
Что я должен заплатить им денег.
Ну, естественно.
А я и не в курсе, потому что у меня этой машины нет давно.
А как вы ее, не по доверенности ли вы ее отдали в чужие руки?
Сан Саныч, теперь буду выяснять.
Вот выясняйте, поскольку...
что придется пользоваться аэропортом города Минск теперь мне.
Появление налогового инспектора неотвратимо как смерть. Вот. Но я хочу сказать по поводу приставов, которые... Очень любят сейчас показывать, коллеги, телевизионщики особенно, как они вместе с приставами и сотрудниками ДПС вылавливают товарища, после этого нажимается кнопка компьютера и говорят, за вами задолженность, 50 рублей штрафа вы не заплатили в 2001 году.
И отбирают ноутбук.
Вот, и сейчас мы из вас вынем все, телефон... запасное колесо и вообще конфискуем автомобиль и продадим его...
За 50 рублей.
Да. Так вот, давайте начнем с того, что статья КоАП 39, часть 1, гласит, что если государство в течение года не взыскало с вас штраф по административному делу. Я сейчас говорю про административные штрафы. Вы свободная, как молодая Африка.
Вот эти штрафы, которые мы не
вот,
платим.
Да, в течение года вы... То есть вы выписали вам квитанцию. Вы в течение 10 дней можете обжаловать, в течение 30 обязаны оплатить. А вот в течение год прошел, к вам претензии предъявить невозможно.
А раньше 6 месяцев было.
Год сейчас.
Год, да?
Год. Законодатель год. Вот если судебный пристав ловит вас, причем он должен вам показать не просто строчку в компьютере, что вы такой-сякой.
А решение мирового судьи?
Нет. Исполнительное дело. А-а-а. Что он пытался сначала найти счета Доренко в швейцарском банке.
Угу.
Или хотя бы
в... Дурак такой, я
или когда
подсказал
в Сбербанке,
так.
Вот, ну, я понимаю, что в Сбербанке, что он стучался вам об дверь вашего владения, как это называется, гасиендос, и вы ему не открыли.
Не открыл, нет. А наоборот, собак выпустил, да?
Да, вот, что собак конфисковать нельзя было. То есть, вот в этом исполнительном деле написано все.
Некая история его мучений.
Когда был суд, да, На каком основании вам присудили это все?
Сан Саныч, тебя в Шереметьево просто не выпускают, и все.
Вот, Сергей Леонидович, вот ну, это называется безобразие.
Ну, правильно.
Это называется безобразие, потому что вот всегда говорят, что свободу отбирают по кусочку. Вот да. Это кусок еще один свободы, который отобрали. Вот не нравитесь вы им, а они скажут, что вы не заплатили штраф 5 лет тому назад.
Коридор один остался, тебе говорю, это аэропорт города Минск. Ты в Минск приезжаешь вообще без вот этих людей дивных, а там тебя выпускают строгие, благородные люди, так сказать, совершенно европейцы.
Поэтому, если судебный пристав вот этого всего вам не показал...
Они все время европейцы, пока ты не белорус, понимаешь?
Ну, естественно. Вот. То ты можешь защищать свое имущество всеми имеющимися у тебя средствами. Вы можете его там, ну, скажем, отодвинуть. Можете даже покусать.
Не подучивай нас. Зачем? Что сейчас мы начнем? Сейчас будет история. Травмпункты будут заполнены покусанными этими людьми. Хорошо. Что ты, Сан Саныч, пришел вдохновленный фразой Ходорковского? Как ты соотносишь ее с мототранспортом-то, я не очень понимаю?
Да дело в том, что вот то, что я рассказал, полностью соотносится с репликой Ходорковского, что власть с нами, как с этими, с оккупированными. Какое-то татаро-монгольское иго, я понимаю.
С нас постоянно собирают дань.
Собирают дань, постоянно. Причем, даже если мы ни сном, ни духом, я действительно, может, иногда заплатил. Вот дело в том, что, может быть, я и заплатил. Но я же, как такой добропорядочный гражданин, заплатил, квитанцию положил и забыл. А вот дошла ли она до этого бестолкового...
А надо как-то ему приносить, надо отправлять
ничего не надо.
По почте.
Нет,
по
нет,
почте,
нет,
по
с 1 января этого года ничего никуда отправлять не надо.
Не надо.
Не надо. Но дело в том, что и в суд, в общем-то, заочно вас судить тоже вообще неправильно.
Ну что, новости, а потом через 20 минут снова Сан Саныч Пикуленко.
Развернитесь, пожалуйста.
Лев Гулько, Радио «Эхо Москвы», обзор прессы. Доброе утро.
Доброе утро, да. Ну, давайте я начну с «Новой газеты», где опубликованы фрагменты разговора Михаила Ходорковского с адвокатами. Они, собственно, предназначены для публикации в «Новой газете», но полный текст выйдет завтра, как пишет это издание. В «Новой газете» она называется «Свободное пространство», так выходит у них по пятницам в определенное время. Вот. А сегодня такие фрагменты я немножко поцитирую, может быть, так сказать, какие-то мнения. Надо сказать, это я уже цитирую, я с большим удивлением недавно обнаружил, что абсолютно противоположные по своим взглядам мыслители приходит к единому мнению. Ментальность россиян, взаимоотношения народа и элиты, место спецслужб в общественной жизни характерны даже не для воюющей, а для оккупированной страны. Мы со времени татаро-монгольского нашествия смирились, что власть ничем людям не обязана, никаких соглашений со своим народом не заключает, собирает не налоги на общие цели, а дань, за которую отчитываться абсолютно не обязана. Это многовековая традиция. Свободолюбивые люди пытались действовать по-разному. Вливались в элиту, уходили на восток, на запад, на север. Но в умонастроениях большинства от этого почти ничего не менялось. В результате, на мой взгляд, пишет Ходорковский, российскому народу свойственен даже не индивидуализм, а антиколлективизм. То есть неумение и нежелание объединять усилия для решения общих задач без руководящего воздействия власти. Именно поэтому так важно, на его взгляд, понимание, что можно жить по-другому, что свободолюбивые люди не одиноки, что совместными усилиями и без помощи власти можно добиваться успеха, защищать свои права и права других. Значит, при этом ему на личном опыте понятно, что на генетическом уровне у нас все в порядке. Ну, народ такой, а на генетическом уровне в порядке.
Но Алексей прислал смс-ку, монголы-татары брали меньше.
Монголы-татары брали 10%.
Ну, 10% это не от них идет.
Потом сначала там с дыма еще брали.
Это, так сказать, еще раньше.
Не обрати внимания, сначала с дыма брали, то есть с семьи.
А вот последний абзац. Сегодня в нынешнем прозрачном информационном мире культурная среда, приоритеты людей, их навыки в общественной жизни могут изменить жизнь, сделать ее добрее. Не за многие десятилетия и века, которых у нас нет, а за годы. Пусть и за столь длинные. А значит, у России есть надежда. Ну, вот такой вот такие
дай
фрагменты
мне эту газету,
сегодня,
пожалуйста.
Сегодня опубликованы, пожалуйста. Вот. Дальше. Обратил бы внимание на газету «Ведомости». где, собственно, то, что есть сегодня в каждом издании, ну вот об Адамове, да, о том, что его осудили к 5,5 годам колонии общего режима, он был приговорен вчера. По версии обвинения, он причинил ущерб государству на $30 миллионов. Знакомые Адамова считают, что пострадал он по другим причинам. Ну вот, в частности, есть цитата из знакомых: «Он никогда не стремился к излишеству, к нему для нормального образа жизни богатству. Как жил на даче, доставшейся по наследству в старой квартире, так и живет». Вот, менеджер Чернобыльской школы. Это публикация в сегодняшней газете «Ведомости».
Лев, ты да. скажи свою точку зрения.
Я как все
сразу.
Лев, скажи свою точку зрения. На что?
Ну, много, мало как-то.
30 миллионов?
Да какие 30 миллионов,
а что?
Боже мой, 5,5 лет.
Ну, хотели-то вообще.
Ну, как считаешь, твоя точка зрения?
Сереж, я не знаю, если он...
Значит?
Ну вот я не знаю, правда? Серьезно, я не знаю.
Ну ты-то был виновен? В 90-х годах, ты был? Бывал там? Бывал.
Где?
Бывал. В 90-х
годах. В Минатами?
Вообще в 90-х
бывал,
годах.
Ну.
Ну, в 90-х годах часто была такая ситуация, что нет законов. То есть
была,
надо было крутиться.
Конечно.
Понимаешь,
да.
Надо было крутиться так, как Бог на душу положит. Ровно потому, что одни для того, чтобы набить карман, другие для того, чтобы просто выстоять, понимаешь? По-разному было это.
Ну, я не знаю, кто карман набил.
Ну, не важно,
я
мы
не знаю.
Знаем с тобой, мы не знаем.
Не знаю.
Тебе
ну,
жалко
поэтому...
или нет? Говори все. Вот говори, я смотрю тебе в глаза, а ты уходишь оттуда.
А я поэтому ухожу
жалко
от ответа.
Или нет?
Я не знаю. Жалко мне его или не знаю.
Ну, порыв-то какой-то спонтанный, экзистенциальный, дзен-порыв какой у тебя?
Никакого.
Нет порыва.
Нет порыва.
Абсолютно
нет порыва. Значит,
нет
порыва.
Оборвалось что-то внутри.
Нет, ну нет у меня порыва. И все, потому что я не знаю.
Понятно.
Конечно. Дмитрия Медведева предупредили электронным письмом. А это следующая публикация в газете «Коммерсант». Вчера стало известно, что правоохранительные органы Алтайского края изъяли в барнаульском кафе «Плазма» системные блоки компьютеров. Именно отсюда, по предварительным данным, неизвестно было направлено в местное информагентство электронное сообщение о том, что во время недавней поездки в регион кандидата в президенты Дмитрия Медведева на него якобы готовилось покушение. Личность автора послания пока не установлена, сама информация о возможности подготовки покушения проверяется. Подробности есть в газете «Коммерсант». Независимая газета рассказывает о том, что в Петербургском государственном электротехническом университете разгорается скандал, не связанный с образовательным процессом. На доске объявлений появилась листовка с призывом забить на выборы. Бумажка.
От тебя научились.
В смысле?
Ты вот в начале недели призывал к этому делу, читал какой-то журнал.
Так я призывал или читал?
Читал,
разные
читал.
Вещи. Разные вещи.
Читал,
сейчас
читал.
В эфире говорите, между прочим. Забить на выбор. Бумажка не провисела и дня, однако история получила широкую огласку и вызвала политический резонанс. Эксперты говорят о том, что данная акция стала следствием отмены в избирательном бюллетене графы против всех. Педагог спутала предвыборные карты. Это педагог, одна из педагогов. Сказать, вот
ну, ее уже арестовали?
Как-то,
уже
в порыве.
Арестована она?
Да
уже,
нет, ну
надеюсь,
почему там?
Скандал.
В кандалах, да. Бредет по шоссе энтузиастов по Владимирскому тракту.
Да.
Да. Педагог спутал предвыборные карты. Неважно, через, сам через шоссе энтузиастов. Вот. А дальше изданию газеты, в распоряжении которого оказался, это такая штука грустная, доклад общества специалистов доказательной медицины о доступности медицинской помощи для бедных и представителей других уязвимых групп в России. Согласно данным экспертов этой авторитетной организации, при выстроенной в России системе здравоохранения медицинские услуги недоступны миллионам инвалидов, пенсионеров, людям с низкими доходами, сельским жителям, заключенным, пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями, бездомным, просто заболевшим вне места постоянного проживания. Речь идет об огромном количестве людей. Ну вот, во всех относительно благополучных государствах, опять, так сказать, пишет издание газета, эти группы населения, в первую очередь, получают привилегии в доступе к медицинской помощи. Ну, дети, так сказать, старики, бездомные. Вне зоны помощи — это такая главная тема в издании газета. Что касается российской газеты, обратил бы внимание на публикацию «Пристав войдет без стука». В правительстве разрабатывается проект постановления о финансировании принудительных приводов граждан в суд. Ценному свидетелю оплатят дорогу и гостиницу, даже если надо будет из Магадана в Москву его перевезти. А кто будет сопротивляться этой, с позволения сказать, командировке, его привезут под конвоем, даже в наручниках.
Это с нигилизмом так будут бороться.
Конечно.
Слушай, мы сейчас возмущались с Сан Санычем по поводу вот этих приставов. Сан Саныч с неодобрением к ним относится.
То есть они теперь не только в наши машины могут залезть, зайти в дом без стука, Еще
нас повязать и повезти, нас... да.
Ну, если тебе повестка пришла, ты так выкинула, разорвала
и выкинула. Если хулиганы ее звала достали...
А зачем она расписывалась, Оксана? Зачем вы расписывались? А вы не расписываетесь. Скажите, мама не велела расписываться.
Не умею, не грамотно.
Нет, ничего не пишите, скажите, мама не велела, и все. Я не знаю, чего тут вы напишете. Сатанинское письмо. И все. Цифры, вот, вижу, лик дьявола. Что-нибудь такое несите.
Я боюсь, что меня доставят в другое место. Еще неизвестно, где лучше, там или в суде.
Прибежали санитары и зафиксировали нас, да. А газета «Аргументы недели» пишет о губернаторском раскладе. Это прям пофамильно. Одни губернаторы ждут отставки, другие переводы в Москву. Вот что сейчас с ними? Как-то все немножко подзабыли про них. Ну вот они, так сказать... пытается в этом разобраться. Ну и, наконец, «Комсомольская правда», она, так сказать, вот пишет о сайте «Одноклассники.ру», который рушит семьи, наводит судебных приставов. Ну как, судебные приставы нашли же одного дяденьку через сайт. И, а ребята, которые держат сайт, сказали, ну правильно, мы будем содействовать этому, нечего тут у нас всяким, понимаешь, мошенникам. Вот, но 11 миллионов россиян все равно сидят на этой интернет-странице дни и ночи. В чем секрет, пытается выяснить «Комсомольская правда». Вот их
11, бьют, миллионов 11 миллионов россиян сидят на «Одноклассниках». В то время как, да, элита соль от соли земли, безусловно, сидит где? На моем сайте. Нет, ну нет.
В Караганде, я бы сказал.
На LiveJournal, ну понятно где. Ну слушай, ты знаешь, что со вчерашнего дня в открытой регистрации доменное имя, заканчивающееся на Азия. Точка Азия. Ты можешь сейчас пойти, вот реально сейчас. Ну сейчас, подожди, ну что ты закончишь?
Нет, я просто, Сереж, я просто в этом ничего, я лох, понимаешь, ушастый.
Тебе не надо быть лохом или умным, абсолютно. О чем ты говоришь? Ты идешь сейчас, прямо иди с твердым лицом с таким. Сделай неприятное лицо и иди, зарегистрируй Гулько.Азия.
Ну?
Гулько.Азия.
И что будет мне?
Ничего, все, возьму $45 за год, и все будет хорошо.
А зачем он мне?
Нет, что, кто?
А Гулько.
Делайте и не спрашивайте, о чем вы говорите?
Хорошо,
все, идите, делайте и не спрашивайте.
Разворачивайтесь в марше!
Расслабься и послушай. Реклама.
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса, и чем дороже автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
«Кобра Коннекс». Нам доверяют знаменитости. 101-1-911.
Московская филармония представляет: русская классика в исполнении пианиста Дениса Мацуева и Национального филармонического оркестра России под управлением маэстро Владимира Спивакова. В программе произведения Рахманинова, Прокофьева, Скрябина. 26 февраля. Большой зал консерватории. Справки по телефону 232-5353.
«Финам» доступно, оперативно, профессионально о фондовом рынке. Вся информация на сайте finam.ru.
Разворот.
9.45, Алексей Осин, новости спорта, доброе утро.
Здравствуйте, опять буду радовать вас Лигой Чемпионов, особенно кто вчера не дождался, лег спать позорно, невзирая на любовь к футболу. Было интересно, Лион, Манчестер Юнайтед, чемпионат, чемпионы Франции, чемпионы Англии встретились в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Во сколько?
А?
Во сколько?
Встретились во сколько? В 22.45 по московскому
времени. Ну, это мы уже спим.
Да, я понимаю, да. В общем, ситуация была такая, что очень хорошо все французы делали, аккуратненько, чистенько, англичан не подпускали к своим воротам, более-менее хорошо атаковали чужие, забили-таки гол, наконец-таки. Но в результате все равно класса не хватило, класс сказывается на последних 5 минутах обычно. Вот в последние 5 минут англичане и забили ответный мяч, а для Лиги Чемпионов, где играют 2 матча, вот уже на стадии плей-офф, 1-1, это в пользу тех, кто в гостях играет. Потому что теперь Манчестер Юнайтед, скажем, можно сыграть 0-0 и спокойно пройти в следующий круг за счет мяча, забитого на чужом поле. 2 веселых результата по 5 мячей в 2 матчах было забито. Барселона в гостях выиграла у шотландцев из Селтика 3-2. Мессия современного футбола, новая, Лионель Месси, забил 2 мяча. Еще один добавил Тьерри Анри, еще недавно игравший в Англии, за Арсенал. Ну и, наконец, Фенербахче. Не поймешь, какая команда, то ли турецкая, то ли бразильская. В общем, она базируется, знаете, как порт приписки Либерия у большинства судов. Вот написано
Турция. Но выступает по турецким флагам.
Ну, там 6 или 7 бразильцев и латиносов. В основном бразильцы, есть и представители других стран Южной Америки. Так вот, выиграли они у испанской Севильи 3-2, но это тоже очень бледно, потому что стоит один мяч забить через некоторое время Севильи, ну, в ответном матче, и выходит Севилья уже в следующий круг. Ну и, наконец, вот эта гроссмейстерская, конечно, игра, один из хитов вот этой стадии турнира, Арсенал-Милан. Арсенал 2 года назад владел титулом, Милан выиграл в прошлом году, 0-0 они сыграли в Лондоне, миланцы потирают руки, но, думаю, рановато. Думаю, что еще ничего не решено, и вполне англичане могут отыграться. Сенсационный результат. Вроде, казалось бы, скромный легкоатлетический турнир в городе Бытгощ в Польше, но там проиграла Елена Исинбаева, наш прыгунь в шестом, которая проигрывала последний раз в закрытых помещениях 4 года назад. Но единственная радость заключается в том, что проиграла она нашей же Светлане Феофановой. То есть была там довольно грустная для Феофановой история. Она появилась в большом спорте, вот в профессиональном первой. Но затем Дашнелл с чемпионкой мира, но затем появилась Исинбаева и начала обыгрывать Феофанову. Кстати, обе они из гимнастики, что интересно. И насчет Феофановой, бывший ныне опальный президент федерации и главный тренер сборной Леонид Аркаев, когда она стала здорово выступать, начал говорить, что, дескать, вот какую мы воспитали. И тут оппонирующие ему силы начали говорить, что нет, вы не воспитали, вы ее в упор не видели. Она нашла себя в другом виде спорта. Так что не сама, примазывайтесь
сама
к чужой славе.
Как трава свой асфальт.
Но оказалось, что вот родственные виды спорта. Знаете, как многие люди почему-то очень родственные виды спорта, как выясняется, велосипед и коньки.
Да.
Конькобежный спорт.
Сейчас мы подумаем, почему.
Или 100-метровка и бобслей. Вот разгоняющие очень много из легкой атлетики приходят здоровые парни, которые... Кстати, забавно, у наших на борту, не считайте рекламы, написано «Автолайн» у наших спортсменов-бобслеистов. Вот представляется такая картина, что вот они запрыгивают в эту вот самую в боб свой и начинают передавать по 20 рублей. Может быть, для маски-шоу я бы порекомендовал такой гэг сделать. Вот. Ну и порадуемся за московских армейцев. В баскетбол они вчера сыграли довольно прилично. В Лиге чемпионов второй матч подряд выиграли во второй стадии турнира. С Барселоной играли, между прочим. В общем, не хухры-мухры. Причем очень тревожно было. Перед последней четвертью разрыв сократился до 4 очков. Но потом в 2 раза, 24-12, последнюю четверть выиграл ЦСКА. И такое возникало ощущение, что вот у них еще бездна есть запаса такого. Ну, то есть вот Барселона уже на пределе, а ЦСКА может добавить в любой момент, что и произошло. Потому что так казалось, что равная игра, а потом раз, люди легко взяли и оторвались.
Ты сравнил Каталонию и великую нашу армию все-таки. А что, каталанцы хорошо играют в баскетбол?
Ну, в общем, неплохо. Ну, там играют не только каталонцы, играют и сербы, и испанцы, и, в общем, с миру по нитке. И тренер у них до недавнего времени тоже был серб. Так что здесь международный... А ЦСКА взять? Кто там только не играет? И литовцы, и американцы, и греки в количестве 2 человек. Немножечко русских тоже присутствует. Кстати, вернувшийся Виктор Хряпа сыграл, по-моему, 2-й матч за свою команду. Не прижился он в клубе Майкла Джордана Чикаго. Вернулся на родину. Здесь играет весьма неплохо.
Спасибо большое, Алексей Осин. Спорт. Радио «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Дело прежде всего. Реклама.
Ну что ж, ваше резюме нам нравится. Нам нужны управляющие портфелями клиентов.
Готов приступить.
Но у меня несколько вопросов. Где можно посмотреть оперативную информацию о ситуации на рынках?
На сайте npo.ru.
Верно. А где для вас лучшая аналитика по рынку и большинству компаний?
На сайте npo.ru.
А как задать вопрос аналитику и получить от него оперативный ответ?
На сайте npo.ru.
Мне нравится правильный ход ваших мыслей. Добро пожаловать.
npo.ru. Превосходные инвестиционные идеи.
Опять проблема, что подарить? Автомобильное хендс-фри устройство Perrot. Сделайте жизнь любимого человека безопасной. Спрашивайте устройство Perrot в салонах «Связь Телеком».
9700011. Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Президентом США может стать чернокожий антисемит. Большая мистификация вокруг нанотехнологий. Один американец заменит у станка 4 русских. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Разворачивайтесь в марше!
И Сан Саныч вернулся к нам. Да. Расскажи, Сан Саныч, пожалуйста. Он говорит, я в Америке поездил.
Вот сейчас последняя фраза дело была. В том, что когда в Америке ездишь по интерстейтам,
да,
на машине с европейской с подвеской,
да,
отбиваешь нижнюю точку за 200 миль так, да, что потом, когда пересел с Cadillac CTS-V в Cadillac Escalade, понял всю прелесть американской жизни.
Потому что у них асфальт скверный, ужасный, ну, дырки на асфальте гигантские. Швы, да.
Вот это вот все.
Это мы просто уже начали обсуждать вопрос Дмитрия из Уфы, который спрашивает, что же выбрать, Audi Q7, Cadillac Escalade или Lexus RX350?
Нет, ну разве можно сравнивать? Это разные совершенно машины. Если вы хотите, чтобы было вокруг вас много, мягко, и чтобы девушкам нравилось, но только когда вы покупаете Escalade, вы должны быть налысо побриты, у вас должна быть золотая цепь, и вообще вы должны дергаться. И
не забывай время... еще пакетик, если стошнит. Такой пакетик все время держите в Escalade, потому что в нем раскачивают, как в гамаке, и мутит, реально мутит.
А чтобы не мутило, нужно там этот рэп все время так.
И держаться за руль. Но если ты пассажир, то точно нужно пакетик.
Но вообще, конечно, из всего предложенного я бы остановился на Audi Q7.
Спасибо. Спасибо, родной. Спасибо. Я жму ему руку. Я тоже так сделал.
Да.
Сергей спрашивает, что лучше, Nissan Almera или Mitsubishi Lancer? Не новая модель. Не новая модель.
Нет, лучше новая модель, и объясню почему. Вот мне всегда... ребята, вот скажите мне, зачем покупать сейчас старый автомобиль, когда у нас процент кредита в банках, да, меньше, чем уровень инфляции? Зачем? Зачем на старье-то ездить, когда можно взять денег... на машину у жадных банкиров и получать от этого удовольствие. Еще поплевывать, когда они, вот да уже официально, например, Ford объявил, что новая модель будет стоить где-то там на $300-400 дороже, а всего до конца года увеличится цена на 4%.
Саныч, ну ты предполагаешь, вот сейчас я с недоверием отношусь к тому, что ты сказал.
Почему?
Ты полагаешь, что банкир это такое наивное существо?
Да нет, конечно, нет, это конечно.
Такой тихий очкарик, которого можно подойти и обидеть, да?
Да нет, конечно.
Нет, банкир, это обидеть. Такая сволочь, что ты сейчас мне говоришь, у них по 2000% в год бывает.
Дело сейчас в том, что на чистую я воду. Тебе могу сказать, что вот смотря какой банк. Сейчас пришли банки производителей.
А, это другое дело.
Вот. Они как раз...
И там-то сидят тихие очкарики, подходите и обижайте их.
Да нет, обидеть их нельзя, потому что они-то с производителем работают. Им задача продать. Потому что столько делают, что сейчас самая главная задача продать. В Америке спад, в Европе что-то тоже не здорово, в Азии там все рушится. Народ меньше автомобилей стал покупать, а мы покупаем хорошо.
Ну, вот вопрос, который я вижу уже неделю, он меня безумно интригует. Спрашивает Сергей, слышал, что Мерседесы с годами начинают в разы больше есть топливо, так ли это?
Вы знаете, любой автомобиль, у которого изношена топливная система, двигатель и прочее, да, который не ухожен, он в разы начинает больше расходовать топливо. Но если автомобиль ухожен, да, если за ним смотрят нежные ласковые руки хозяина, он будет расходовать бензин не больше, чем в начале. Просто старые автомобили заведомо больше расходуют топливо, чем современные. Они по-другому устроены.
Ну, кольца надо менять.
Там все надо поменять.
Может быть, выкинуть двигатель?
Да. Поставить около дома и любоваться.
Может быть, поменять машину? Ну вот спрашивает Алекс, у вас Патриот, это джип или гора металла?
Ну, во-первых, давайте так, не будем обижать великую марку джип, поскольку джип это все-таки не имя нарицательное, а марка автомобиля. Патриот внедорожник, хороший, профессиональный внедорожник, козел новый, длинный, вот так я бы его назвал, поэтому если вам не чужды замашки крестьянские, вы живете в деревне, и там, где действительно есть колея, поле, засыпанное снегом грунтовка, вот это ваш автомобиль.
17 литров расход.
Это да.
Ходовая сыпется.
Сыпется, но зато, с одной стороны, она, конечно, вот тут там вопрос качества, но с другой стороны, ремонтируется набором ключей, приложенных к автомобилю. Еще молоток и зубило. Понимаете, вот на проволочке, на чем угодно, но доедет, довезет. Это наш русский автомобиль. Вот я как раз, просто надо быть, я понимаю, что нельзя вот посадить Оксану за руль УАЗа.
А меня уже можно?
А тебя уже можно, потому что ты мужчина физически крепкий, не чужд слесарных навыков.
Не чужд.
Понимаешь, а Оксана, она там педаль сцепления не выжмет.
Да, у меня не достают ноги, я, кстати, да.
Вот, но я бы брал сразу два, Сан Саныч, надо два.
Естественно.
Вот УАЗ и Range Rover. И вообще Land Rover любой. Это машины красивые, и у них есть вот этот дух.
Конечно.
Но их надо брать сразу две, потому что и тогда, чтобы ездить было на чем, понимаете? Одна в ремонте, одна...
А к УАЗу прилагаются черные руки слесаря, понимаешь? То есть твои руки становятся черные, как руки слесаря.
Ах, Сан Саныч, обнадежил. Ну что, еще вопрос или уже разбегаемся?
Ну, еще один вопрос, еще прям один вот вопрос. Для активной дамы. Фрилендер, BMW X3, RAV4 или подождать Тигуан? Спрашивает
Илья. Вы знаете, для активной дамы лучше подождать Тигуан.
Да,
это... Лучше просто подождать.
Ну, или X3, а?
Нет, но еще и X35 и прочее. Нет, я считаю, что лучше подождать
Тигуан. Все ждем Тигуаны, все пересаживаются.
А вообще, активным дамам Ford Kuga будет. До того он кинетический. Он даже когда стоит, он все равно едет.
Она не такая, Она не такая, Сан Саныч. Ты не понял по сообщению. Она не такая.
Нет?
Она хочет BMW. Что ты про Ford расскажешь? Она не такая.
Понятно. Тогда EX-35. И только EX-35. Не унижайте себя. Раз вы активная женщина, EX-35.
Поехали дальше.
Развернитесь, пожалуйста.
Десять часов 9 минут, четверг, 21 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Наталья Селиванова, звукорежиссер в студии, Оксана Пашина, ведущая этой программы. Доброе утро, Оксана, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Что должен сказать пока за отчетный период, должен вам сказать со всей ответственностью. Доллар у нас упал, как мы и прогнозировали, на 1.4737. Хорошо, давайте говорить вот о чем. Сегодня пикет в защиту Алексаняна, да, против зверств вот этих, или как там это все, Это одиночный, он на него не нужно.
Да, и мало того, что это не просто пикет сегодня, это целая серия акций, которые начинает Объединенный гражданский фронт каждый день возле здания Генпрокуратуры и у здания Федеральной службы исполнения наказаний с 8 до 19 часов будут проводиться такие акции с требованием изменить Алексаняна меру пресечения.
Представляете, вот это вот с наручниками, я думал, есть еще одна мера совершенно средневековая, которую забыл наш ФСИН. Они его приковывают наручниками, говоря, что так им ФСИНу удобнее. Ну, действительно, это же правда очень удобно, правда? Вот. А еще есть способ, это вот отсюда снизу пробивают проволокой такой толстой ребра. Но сначала кожу, потом поддевают под ребра. Надо очень аккуратно, чтобы не засадить там в селезенку, понимаете? И с другой стороны, там печень мешается. Угу. Все время, но талантливые люди, я думаю, во ФСИНе быстро могут научиться. Втыкают проволоку такую и продевают через ребра. Потом выныривает эта проволока, крючок такой, пару ребер продевается. Понимаете, про что я? И потом вот так человека, если пристегнуть, так еще охренительнее получится, чем если наручниками. Понимаете, о чем? Вдруг он откусит себе руку.
Да.
Если он откусит себе руку, например. А ребра никак не откусишь.
Ребра вот, можно отпилить.
Вот, товарищ Калинин, ну-то обращаемся мы, так сказать, граждане просят, пожалуйста, вы пересмотрите, все-таки наручники не очень хороший способ. Не могли бы вы продевать еще проволоку под ребра? Или, может быть, цепь какую-то под ребра и все? Причем в целях гуманности можно ее смазывать там этиловым спиртом, чтобы не отравить человека. Ну, всякие такие способы существуют. Видите, как мы придумали здоровско. Хорошо.
Ну, кстати, вот по новостям уже задержана участница этого одиночного пикета в поддержку Алексаняна Татьяна Монахова. Она раздавала листовки у здания ФСИН. И вот она сама рассказала нашему корреспонденту, что произошло. К ней подошли милиционеры, потребовали уйти. Когда Монахова отказалась, ей заломили руки, посадили в милицейскую машину, отвезли в отделение милиции Якиманка, где она, видимо, сейчас находится.
Сейчас все отделение читает листовки. Можете себе представить? Вот так вот и происходит разагитация, да, не разагитированы будут милиционеры. Нельзя было. Надо было ее сжечь на месте вместе с листовками. Я все время даю какие-то дельные советы, никто к ним не прислушивается. Американская ракета уничтожила бесконтрольно сходивший с орбиты спутник-шпион. Вот, мы просим позвонить военных и военных экспертов. Что вы думаете об этом? Потому что, послушайте, я думаю, и не только я думаю, что это, конечно, история про то, что спутник вот-вот упадет, вот-вот грядет. Да?
Со это... своим топливным баком.
Конечно, это все отвлекало внимание наше. Мы знаем, что уже две страны в мире опробовали способы уничтожения космических целей. Это космическая цель, она летела на 240 километрах, 240 километров, понимаете? Где-то даже за Гагарином, если так считать, за Гагарином, туда уже к Смоленску, если... ну вот, или сколько это получается? Ну да, конечно. То есть не очень далеко, но это уже считается космос 240. И китайцы сбили спутник свой. На самом деле опробовали, по существу, американцы страшно тогда возмущались, что китайцы опробовали космическое оружие, уничтожение космических целей, уничтожение космических спутников. Вот какие китайцы нехорошие. После чего американцы, естественно, сделали то же самое, после того, как они долго-долго-долго брызгали слюной, что китайцы плохие. Они сделали ровно то же самое, но только нам рассказали страшилку сначала, что там 500 килограммов топлива, и если это топливо брызнет куда-нибудь не туда, то будет плохо, и все так.
Вдруг на Россию упадет, они просто нас пытались уберечь. А с другой стороны, вам не кажется, что они просто хотели уберечь свои военные секреты? Упал бы где-нибудь этот спутник в степях Казахстана, тут же бы все бы набежали, его разобрали.
Не, он бы сгорел бы, я думаю.
Ну, обломки какие-нибудь.
Ой, я не знаю. Вот я думаю, я хочу узнать у военных экспертов, насколько верно, что американцы сбили свой спутник с целью использовать космическое оружие. И теперь у нас в мире, на планете, есть две страны, которые успешно уничтожали цели в космосе. Это Китай, который успешно уничтожил собственный спутник, и американцы, которые успешно сбили собственный спутник. Итак, две страны уже готовы к космическим войнам. Китай на первом месте, да, ну, по очереди, может быть, по возможностям на втором. Но и по очереди за ними американцы. Вторые попробовали сбивать космические цели. 363-3659, военные и военные эксперты. Можете ли вы сказать о том, что это подготовка к космическим войнам, или вы думаете, правда, 500 килограммов топлива, вот эта вся история определяющая и главная была во всей этой истории. 363-3659, московский телефон, 363-3659. Много звонит людей, но которые звонят по 50 раз, я же вижу, думаю, это точно не военный эксперт. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Василий.
Василий, вы имеете отношение к этим делам, да, к военным?
Да, подполковник ракетных войск.
Скажите, пожалуйста, вы полагаете, что это просто космические войны репетируются?
Я могу сказать, что когда Китай сбил свой спутник, это была наша ракета.
Китайцы сбили свой спутник нашей ракетой, или мы сбили их спутник по их просьбе?
Ну, скажем так.
Ну, то есть...
Наша ракета, наша.
Майор Иванов стоял и запускал все это дело.
Скажем так, да. Наши были эксперты там. Все, больше не буду ничего говорить.
А скажите про американцев-то теперь уже, не про наших. А, вот, военный секрет, и все, и больше не буду. Ну что ж такое. А про американцев-то отдать отпор американской военщине подполковник не захотел. Ну как такое, а устав? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Юрий.
Да, Юрий, скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом сбивании спутника? Если можете, приглушите радио на время.
Да, приглушил радио. Здравствуйте.
Здравствуйте. Не слышно ничего, Юрий. Вот вы же, вас же было. Да, вот теперь опять вас слышно.
Да. Говорит. Это их личное дело. В общем, как бы они делают все, что нужно для охраны, обороны своего государства.
Вы считаете, что это элемент космических войн или нет?
Да, я считаю, что это элемент космических войн, и надо смотреть правде в глаза. Мы к этой войне не готовы. Я, как бывший военный, в общем, могу в этом вас убедить.
Скажите, мы сейчас получили звонок от подполковника ракетных войск, который сказал, что китайцы прежде сбили такую же космическую цель нашей ракетой. И даже подполковник не подтвердил и не опроверг мое предположение, впрочем, шутливое, что и нажимал на кнопку наш товарищ.
Нет, не вопрос. Мы можем, в общем, выиграть любую войну, но всевозможными средствами, то бишь нашими с вами телами и телами тех пацанов, которые, в общем, гибли в Афганистане, в Чечне там и так далее. Но вопрос сейчас в другом, насколько я понимаю. Значит, этот подполковник, в общем, как бы я, в общем, как бы капитан, да? да. В бывшем. Значит, этот упаковник, он, в общем, как на сегодняшний день он не служит. Значит, он живет теми значит, мыслями, которые у него были.
Нет, вроде бы служит. Вроде бы служит, Юрий.
Вот хотелось бы знать, служит он или нет. Я общаюсь со своими однокашниками, и, в общем, представьте себе, что именно капитанское майорское звено, да, которое в армии может еще что-то делать, не молодые лейтенанты, и не уже, как бы, в общем, со всем уважением полковники и генералы, да, делают вот это вот среднее звено.
Ну, в общем, те, кто эти ракеты и запускает.
В общем, те, кто эти ракеты,
ну, так мы можем запустить что-нибудь туда или нет им в ответ, или... У нас нечего туда запустить.
Вы знаете, вот сейчас такая фишка существует, там Тополь, Тополь-М. В свое время мы даже об этом не говорили, потому что у нас помимо Тополя были еще, я вам скажу так, 200, значит, установок, которые могли выполнять эти функции. На сегодняшний день любая в военной области, любая маломальски значимая ситуация, то бишь, корабль со стополей, ну, со стапелей спустили, да?
Да.
Или там какой-то придумали, или там сделали, в общем, как бы установку. Ее так раздувают, насколько это дело все раздувает, что становится на самом деле совершенно непонятно. В общем, как бы...
Вам кажется, что это, извините, просто плохо действительно слышно, малозначительные поводы в армии используются для триумфа, говорит нам Юрий, который служил в ракетных войсках. А на самом деле он...
К космической войне мы не готовы.
К космической войне мы не готовы. Итак, так или иначе, если даже надо было сбить 500 килограммов топлива, так или иначе, произошла вещь вот какая. Китайцы и американцы испытали элементы космических войн. Они сбивают цели в космосе. Они это уже сделали. Мы готовы или не готовы? И надо ли нам вообще готовиться? Может быть, нам... я не знаю. Нет. Но когда и китайцы, и американцы, понимаете, тут уже... Тут
ну
уже
да, а мы свои космические цели топим
возникает,
в океане.
Возникает некое тревожное предчувствие.
Вот Андрей Снежевский пишет, Россия сейчас просто обязана также сбить свой спутник.
Смекалка солдатская. Помните, когда рядовой Иванов лежит на Энской высоте, и на него ползут 10 танков, рядовой Иванов, гладя единственную гранату...
Врешь, не пройдешь.
Смекнул рядовой Иванов. Кран, ты смекнул, рядовой Иванов. Ну вот я и говорю, вот солдатская смекалка не подвела, а все-таки бойца. Сейчас мы... Алло, здравствуйте. Как нас зовут? Здравствуйте, как вас зовут?
Игорь.
Да, Игорь. Вы имеете отношение к этой сфере деятельности?
Относительное.
Ну, скажите, пожалуйста, вы считаете, мы готовы к ответу, мы должны быть готовы к ответу и так далее?
Не, понимаете, вы же тоже грамотный человек, вы понимаете, Россия, лакомый кусок в нашем мире. Все стремятся ее каким-то способом, как говорится, обезоружить. Естественно, мы не готовы, мы сейчас слабы. Косово, все остальное, все связано
да. С нашей слабостью, в том числе.
Да, конечно, да. С нашей слабостью.
То есть мы не готовы. Спасибо. Это что, такие долгие раздумья. Что, говорят про рекламу мне. Ну что, ну давайте разлучимся, а потом уже тему поменяем. Но подумайте вот о чем. Китайцы и американцы сбили цели в космосе. Они тренируются для возможного уничтожения целей в космосе, и это элементы космических войн. Будем наблюдать за этим процессом.
Разворот.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса. О-о, Останкино.
Реклама.
Что такое сберегательная карта KidFinance? Вы можете перевести на нее зарплату или просто положить деньги. Вы можете тратить их без ограничений в магазинах и кафе, снимать наличные в банкомате в России и за границей. А на остаток денег банк будет ежемесячно начислять хорошие проценты. Сберегательная карта KidFinance. Звоните 8-800-2002-102. KidFinance. Инвестиционный банк ОАО.
В жизни прав тот, кто сверху. Дотянись до неба рукой. Взгляни на старую Москву с высоты птичьего полета. Компания «Капитал Групп» представляет ЖСК «Скайхаус» рядом с метро «Октябрьская». 4 современные высотки в историческом центре Москвы. Жилой комплекс ЖСК «Скайхаус». Стандарт нового времени от компании «Капитал Групп». 771-7777. 771-7777.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Наша чрезвычайная признательность и благодарность всем рекламодателям на «Эхе». Вместе мы можем многое.
Финам. Новости и комментарии. Актуальная информация и оперативные сведения с фондовых рынков. Быстро, удобно, доступно. Finam.ru.
Разворот.
10:22. Кадыров предлагает амнистию для боевиков, которые находятся в тюрьмах. Амнистия для боевиков. Правда ведь, ребят, загребли и жалко их. Правда, они воевали против нашей армии. А их за это забрали, но еще до этих вот, которые были кадыровские, множество амнистий, несколько, да? А до этого еще замели разных членов банд формирования.
Ну, их просто сбили с пути истинного международные экстремисты.
Это правда. Это правда. Сатана. Сатана, злой, стоял.
Как он же сам сказал, шайтаны.
И подмигивал.
Там
да,
шайтаны,
да,
которые бегают по горам, они сбили просто их с истинного пути.
Столку. А ребята-то хорошие, если разобраться. Если сейчас их набить на правильный путь, справа и слева вот так вот набить, на правильный путь как-то подтолкнуть их, то они хорошие люди. Президент Чечни Рамзан Кадыров просит российское руководство инициировать объявление новой амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Он заявил, что подписал соответствующее письмо в адрес руководства страны. Кадыров подчеркнул, что благодаря политической воле и личному участию президента России в разрешении... Дальше непонятно ничего. Ну, значит, там много родительных падежей, я так не умею. Потом. Особую роль в этом сыграли акты амнистии, объявленные по инициативе Владимира Путина Госдумой. А вот что плохо-то, говорит Кадыров. До сих пор молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, выросшие в годы безвластия, которых экстремисты и террористы десятков стран, прикрываясь исламскими лозунгами, ввели в заблуждение, продолжают отбывать наказание в местах лишения свободы за совершение преступления по статье участия в незаконных вооруженных формированиях. И это-то плохо. Вот их бы и амнистировать, этих ребят бедных. Их смутили эти...
Шайтаны.
Шайтаны смутили. А шайтанов осталось мало теперь. Всего 60-70, он говорит, осталось, которые по-прежнему воюют. 60-70 человек. А сидит-то целая куча, вот их бы отпустить бы. Ну вот это не бесспорная вещь, которую я хотел обсудить с вами. Это абсолютно не бесспорная вещь. И тем не менее, 363-3659, вы считаете отпустить людей, которые были в бандформированиях, и сейчас они в тюрьмах, не тех, которые пришли по амнистии, а тех, кто успел сесть, их отпустить? И потому что они были смущены плохими силами, а теперь хорошими силами. Они будут наставлены на путь истины, и почему бы им не влиться, так сказать, и не строить вертикаль, там, стабильность путинскую, ну и так далее, какая там следующая стабильность. Понимаете? Ну, может, это очень интересно и забавно вышло. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Аида.
Да, Аида.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Аида.
Я не знаю насчет этих вот отпустить или не отпустить, но вы вспомните, что сейчас в России проживают вот и солдаты тогдашние, которые воевали в Чечне, и повыше рангом. Они
и
убивали, да, вот чеченцев, совсем не виноватых. Хотя бы прочитать Анну Политковскую, если она вам не... Но о них никто не знает, они не сидят. Они убили...
То есть их тоже лучше посадить, вы считаете?
А?
Посадить их для равновесия, вы считаете?
Уже не надо сажать.
Наоборот, всех
выпустить.
Продумать ага. Можно.
Понимаете, но их призывали, и они защищали Россию. Я лично говорю...
Но их не просили, вы знаете, просто там вот просто убить туголга какую-то женщину или...
О чем вы говорите? То есть до этого доходило? Спасибо. Я просто видел этих солдат многожды. И я всегда был со своими солдатами, Аида, вот в чем дело. И я был с детьми этими 18-летними. И я видел, как они приходили, полрота не приходила из боя, Аида. И дети эти, вологодские, ярославские дети, вот почему-то были в одном из случаев десантном полку. И они, я их спрашивал, зачем, то есть за что именно они умирают. Знаете, они настолько были в шоке от боя, потому что ночью бой, например, Аида, ночью за Гамиях был бой, да, и долго их бросили прямо с поезда, с марша, с колонн, и высотку над Гамияхом брали. А утром сразу за Новолакской они пошли сходу. Там ВВшники пошли, а за ними десантура пошла. И Казанцев, кстати, лично на БМДшке ездил туда в бой помогать. Вот, и должен вам сказать, что я спрашивал ребят, я говорил, ребят, скажите, а вот за что, почему именно, в чем смысл? Может быть, не очень корректно, потому что они не спали несколько там суток из боя, но... Уже были люди, которые говорили, что за братана Сашку, с которым жил в казарме, и вот убили пацана рядом с ним просто, да. И очень многие говорили, что за родину. Поэтому, Аида, когда вы рассказываете мне о том, что они преступники, я вам не верю. И больше того, если они преступники, то я тоже с ними. Я вам говорю это абсолютно твердо. Я на стороне наших ребят. Даже что бы вы о них ни говорили. Совсем все равно что. Я все равно за них. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут?
Здравствуйте. Виктор Васильевич.
Да, Виктор Васильевич.
Армянскому радио задали вопрос. Можно трахнуть бабу на базаре? Нельзя, говорит, затрахивать советами. Почему все эти ваши советы?
Так, Виктор Васильевич. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Фуф. Виктор Васильевич обиделся. Алло, здравствуйте.
Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Николай Георгиевич.
Да, Николай Георгиевич.
Я встречался с вами там, на поле, под Кармаками.
Под Кармаками вряд ли, Гамиях, наверное. Кармаках?
Ну, Гамиях, да, да, с этой стороны мы были.
Да.
Только мне некогда было, я тогда группу вниз повел.
А вы были с десантниками или с ВВ?
Я был с ВВ.
С ВВ, да. Помните, там была проблема из Новолакского, жесткий обстрел, и потом Казанцев снял роту охраны, свою роту охраны штаба, и повел ее, чтобы помочь ребятам.
Но дело в том, что я был из тех, по кому стреляли.
Кто стрелял?
По мне как раз внизу и был обстрел.
Да. То есть вот вас пошли выручать, ребята, я помню этот момент.
Вот, ну выдрались мы тогда оттуда, но факт не в этом. Фаина, конечно, здесь, понимаете, двойчатая ситуация. С одной стороны, очень много попало в тюрьмы ребят из тех же чеченцев, которые от безработицы, от безнадёги пошли в эти банды, чтобы заработать. Но не все они повязаны кровью, это одно, давайте говорить честно. Я никого не оправдываю, я сам солдат.
Но вы думаете, их можно выпустить?
Я думаю, не выпустить, а я думаю, пересмотреть, понимаете, в чем дело.
Пересмотреть.
Да.
Извините, пожалуйста, я не знаю, как можете вы сидеть на линии или нет, но у нас новости, мы должны разлучиться. Вернемся после новостей.
Вот новый разворот.
10:35, радио «Эхо Москвы», право знать, разворот на «Эхе», мы продолжаем с Оксаной Пашиной. Оксана, ну вот, разделились же мнения.
Да, абсолютно. Кто-то пишет, что надо срочно всех выпускать, по-любому, пишет Тимур из Санкт-Петербурга, но при этом подчеркнув, Россия вас простила. А кто-то пишет, после оживления солдат, можно и амнистию, так считает
Илья. Правильно, вот кто их оживит, кто оживит тех, кого убили.
Пишет Светлана из Самары.
Конечно. Солдат убивали. Наших солдат убивали. Вот кто их оживит? Эти люди, что волшебным образом поставят их назад в строй и вернут матерям? Нет, непонятно. Вот, и много вопросов об Уданове. Понимаете, есть несколько случаев, конечно, таких... Вообще в любой армии, вы знаете, в любой армии для дисциплины наказания бывают страшно жестокими. И Сунь-цзы сказал, да, еще Сунь-цзы писал об этом. Но наказание и поощрение должны быть понятными. Если наказание и поощрение непонятны, или не приняты, или люди не понимают, что это справедливо, то они не могут слушаться такого командира. И еще у кого-то из китайских авторов есть потрясающая фраза. «Мои военные, мои солдаты будут бояться меня и смеяться над противником, или они будут бояться противника и смеяться надо мной. Что лучше?» Так вот, конечно, любые нарушения, я сейчас не о конкретном Буданове говорю, а любые нарушения должны наказываться, как это было там в советской армии, да, жестко, жестко тех, кого поймали. А, но это при этом мы понимаем, что весь массив правонарушений не остановить точно. Но чем выше дисциплина армии, тем она похожа больше на армию, а не на шайку.
Понимаете? Но вы предлагаете сам, что расстреливать каждого десятого, чтобы поддерживать дисциплину?
Нет, децимация тоже не помогает, как мне известно. Хотя помогала в известные времена, да. Нет, я предлагаю все-таки сосредоточиться на этой проблеме, а не переходить к Ульманову, Буданову и Аракчееву. Например, с Аракчеевым гораздо менее очевидная тема, чем с Будановым. Гораздо менее очевидная. Я бы даже сказал, совсем не очевидная с Аракчеевым, правда? Ну вот, давайте поговорим все-таки об амнистии. Кадыров предлагает боевиков, которые сидят сейчас, те, кто до амнистии, до двух амнистий, был посажен в тюрьму за участие в незаконных вооруженных формированиях, амнистировать и выпустить из тюрьмы, потому что их смутили, их умы смутили плохие люди, и они тогда, смущенные плохими людьми, действовали неадекватно, как бы плохо действовали, как рассуждает сегодня Кадыров. И сегодня, если они будут возвращены вот в эту хорошую Чечню, то они сделаются хорошими. Правильно? Потому что они сами-то неплохие ребята, их раньше смущали, а теперь не будут смущать. Вот в чем дело. Я спрашиваю вас об этом, ваша позиция. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Сорвался звонок. Так, нет, вот у нас еще есть. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Евгений Петербург.
Да, Евгений.
Сергей, как бы, я, в общем, не, как бы неловко сейчас говорить, но в первую чеченскую я потерял своего брата. Вот.
Почему же неловко?
Вернее, не то, что неловко, а... Ну, мне тяжело об этом говорить, постоянно эта боль во мне сидит глубоко.
Что делать с боевиками?
Я считаю, что на самом деле пересмотреть можно было те личности, которые попали туда не по своей воле, не думали тогда об этом, когда шли туда воевать против войск российских. Вот, ну... Это мое личное мнение, как бы. Но я считаю, что...
То есть снова пересмотреть дела. Если на человеке нет преступления, а есть только участие в незаконных вооруженных формированиях, если доказано, что он убивал русских солдат, если не доказано, что он убивал русских солдат, то тогда его отпустить, правильно?
Да. Ну, как бы я могу еще сказать одно. Когда приезжали ребята, которые хоронили моего брата, они рассказывали, что и были случаи, плохого отношения к простым гражданам. Я имею в виду граждан.
Мирным жителям вы имеете в виду?
Да. Угу. Мирным жителям Чечни.
Которым... Были. Я тоже знаю.
Вот. Об этом. Поэтому, как бы, тут ситуацию посмотреть, думаю, следует вот, в плане того, чтобы людей, которые там сидят в тюрьмах за убийство, как осудило их наше правосудие. Вот.
Нет, за убийство это одно, а за участие это другое. Правильно я вас понимаю? Спасибо, да. Спасибо вам, держитесь. Спасибо, что позвонили. Ну вот, видите, человек потерял брата, и при этом за пересмотр, при этом за смягчение, при этом он выступает за гуманизацию в этом отношении. Понимаете? Это очень важное мнение и очень важная позиция. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Антон.
Да, Антон, ваша позиция.
Вот звонок предыдущего товарища очень показательный в этом отношении. Я не боюсь неправильно процитировать, но и тем не менее я помню одну из заповедей в Евангелии. Там сказано вот так. Вы не можете молиться или приступить к молитве, если... То есть не попросите прощения у того, кого обидели. Вот заповедь, вот смысл заповеди вот такой.
Выпускать боевиков в этой связи?
Ну, их надо квалифицировать или классифицировать, кто и как. И я думаю, те, кто случайно попал, да, их наверняка стоит выпускать.
Нет, ну а как случайно? Они там
трудно,
в горах.
Вот смотрите, шел бой, да? Ну, давайте просто ситуацию. Шел бой, в ущелье окружили, да, в какой-то момент. Или взяли, или в населенном пункте окружили, да? Вы слышите меня? Извините.
Слышу, да.
Вот шел бы. Значит, в этом бою теряли людей. теряли, так или иначе, на растяжках, еще как-то, пока подходили на позиции, во время, собственно, перестрелки, теряли людей. Да? Потом взяли, оказалось, что среди них есть сущие дети, там, 15-летние, есть и ребята взрослые, да, а есть и ребята, служившие в советской армии, там, есть тренированные в лагерях Аль-Каиды, разные. Вот.
Разные.
Да, они за участие, пока нет времени копаться сейчас, вот кто из них больше преступник, кто меньше, за участие в бандформировании отправляются в зону. Понимаете? Не было времени, например, с этим разбираться, а главное, была статья, по которой можно было их упаковать уже и все, да, и забыть про них. Теперь вы говорите, давайте пересмотрим. Но пересмотреть можно, тренировался ли он у Аль-Каиды или нет. Но как пересмотреть в этом конкретном бою, он попал кому-нибудь из наших солдат в лоб или нет? Вот же проблема.
Я не думаю, что это проблема. Вы в части сами ответили на этот вопрос. А во второй части этого же ответа на ваш вопрос поставленный, я наверняка не информация практически по каждому из участвующих в этой группировке есть у наших правоохранительных или других структур.
Если
и они все прекрасно понимают. Это все известно.
Понятно. Да. Настало время прощать или не настало время прощать? Вот я бы
проголосовал. Вот понимаете, тут квалифицировать, да, там, стрелял, не стрелял. Он пошел в это бандформирование, что, под дулом пистолета? Нет. Он пошел туда заниматься чем? Гулять по горам, нюхать цветы? Нет.
Совсем просто. Поставим вопрос так, как он звучит. Вот ровно вот так. Давайте попробуем проголосовать. Прощать, не прощать? Все. Понимаете, потому что мы сейчас обсудили. Понятно, вот на мой взгляд, понятно, что тема эта в высшей степени дискуссионная, что мнения разделились, и обиды есть с двух сторон. Да? А больше того, одно из мнений прозвучало, что вообще говоря, то так же виноваты, как боевики, солдаты. Солдаты, которые в армии служили, виноваты так же, как боевики. И где это у них там родина? В Чечне. В Чечне, пишет мне один из слушателей. Это родина России называется. Вот вы просто не в курсе, наверное. Родина наша и на Уссури, и на Хоре. Река Хор такая, Кия, Уссури. Реки, где я взрослел. Знаете, это многие тоже спрашивают, почему это вдруг русская земля, с какой стати. Понимаете, река Белая тоже в Сибири, родина наша, где я тоже жил. Ну вот, поэтому Чечня, конечно, наша родина, называется Россия. А когда я говорю о Гамияхе и Новолакском, вы уж меня извините за поправочку, это не Чечня, это Дагестан. Просто вы не следили, а я там был, поэтому вы извините, что я вас поправляю. Хорошо, давайте проголосуем. Отпускать или нет? Нужна еще одна амнистия. Те, кто уже сидит из боевиков, отпустить. Да, 660-0113. Нет, 660-0114. Давайте разлучимся на минуточку и после вернемся.
Голосование пошло. Разворачивайтесь в марше!
В 30 минутах от Москвы вас ждет современный, высокопотенциальный, процветающий и экологически чистый город Подольск.
И новые квартиры с отделкой в готовых домах в микрорайоне с высоким уровнем безопасности и комфорта.
Здесь есть все необходимое для достойной и красивой жизни.
Квартиры с отделкой от Главмострой недвижимость.
Купи и живи. 540-77-77.
Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Рекламу дал, телефоны указал, а клиентов маловато. Конечно, не могут дозвониться, когда все телефоны заняты.
Вам пора подключить Logic Line Office. Многоканальный телефонный номер. Он не требует установки, удобен в обращении, выполняет функции офисной АТС. Если у вас несколько офисов, свяжет их в единую сеть.
Только до 29 февраля.
Подключение простого номера стоит в 3 раза дешевле.
Красивые номера по специальным ценам.
Узнайте подробности по телефону 105-0. 0555. Logic Line Office. Клиенты останутся с вами надолго.
105-0555.
Читайте в свежем номере РБК Daily. Почему цена на нефть выросла до новых исторических максимумов? Банкротством Связного займется могильщик ЮКОСа. РБК Daily. Все самое важное о бизнесе.
Сегодня в 19.51 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
«Финам» – доступно, оперативно, профессионально о фондовом рынке. Вся информация на сайте finam.ru.
Разворот.
10:46. И посмотрим, что у нас там получилось с голосованием, а? Уф. Спасибо всем, кто позвонил. Вот за 2 минуты уже 500 человек. И, может быть, остановим и просто поговорим об этом, а?
Ну, практически пополам, не пополам, но почти разделились мнения. 41,5% позвонивших считает, что да, нужно прощать, выпускать боевиков, объявлять амнистию. 58,5% считает, что нет, делать этого не следует.
Полагаю, те, кто позвонил и сказал, что надо прощать, имеют в виду, что именно разобравшись прощать, да? Ну, то есть, если на человеке кровь, то, может быть, и нет, да? Имеется в виду тех, кого реально заманили туда или забрили, мобилизовали в эти бандформирования.
То есть, все-таки вы считаете, что туда
я
могли
уверен,
насильно
а?
Завлечь?
Ну, как-то не насильно.
И они просто не понимали, зачем они туда шли.
Нет, ну вот если бы...
И не знали, что им придется убивать солдат российских. Вот такие наивные совершенно...
Они жили
потерявшиеся в жизни боевики.
Они жили в некой конфронтационной логике, где Дудаев говорил им: ты борх, иди и возьми, ты волк, иди и возьми, да? Когда они грабили поезда, и потом, позже... Они жили в логике конфронтации, что кто смел, тот съел, надо быть дерзким, надо быть смелым, надо быть отважным, надо быть отчаянным. И отчаянному дана свобода и победа. Вот, вот в чем была их логика развития. Они не знали школы и так далее, и так далее, и так далее. Это не оправдание, это характеристика. Это просто характеристика.
Ну,
я,
да.
Я не
Но,
правда.
Тем не менее, мне кажется, что все-таки они действовали осознанно.
Ну, еще бы, конечно.
И с другой стороны, также осознанно можно простить людей с одной и с другой стороны. Может быть, для этого просто вот сейчас еще не наступило время.
Хорошо. Вот, вот давайте у нас еще пару минут, мы поговорим об этом. Я хотел сказать, что тема, которую мы не охватим, но я прошу всех, почитайте в «Новых известиях». На столичном стадионе «Локомотив» прошли учения сводного отряда ГУВД Москвы, это ОМОН, да, который тренировался разгонять людей во время и после, на следующий день после голосования 2 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали группу молодых людей, которые имитировали протесты.
Этих участников.
Участников митингов.
Уличных беспорядков.
Да, они шли на ОМОН с лозунгами «Свободу Каспарову». И ОМОН их избивал, вот читая эти митинги, эти таблички «Свободу Каспарову». Когда журналисты обратили внимание и спросили начальство, почему именно Каспарову, почему «Свободу», значит, и тогда эти лозунги спрятали. Но когда спрашивали, от чего вдруг такие лозунги, они сказали: ой, мы не знаем, и, в общем, всячески отнекивались.
Может быть, видимо, остались от предыдущих митингов.
Да, вот так. Найдем и обезвредим. Кого обезвреживать будете? Болельщиков. То есть им сказали, что как будто надо отвечать прессе, что это против болельщиков футбольных. Но футбольные болельщики, те, кто имитировал этих якобы футбольных болельщиков, шли с лозунгами «Свободу Каспарову». Вот такая идеологическая накачка накануне выборов происходит в ОМОНе. Хорошо, а мы говорим о Чечне и продолжаем этот больной, болезненный, страшный разговор. Вот не зажила же рана, да? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я просто одной фразой отвечу вот на ваш вопрос о прощении.
Да.
Все забыли, что у нашего героя России, Рамзанчика так называемого, руки по локоть в крови русских ребят, о которых вы вот сожалеете. Все об этом забыли. Он герой России, он сейчас на коне. Вспомните всем. Репортаж.
А мы помним.
Я просто очень волнуюсь, да, что там творилось. Поэтому просили одного... И сидят действительно безвинные ребята, которых просто погнали в лес.
Ладно, спасибо, спасибо. Вот все помнят об этом. Все помнят об этом, поверьте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Подошла в Ингушетии.
Да, да, я имя не расслышал, понял, что Ингушетия.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваша позиция?
Однозначно за амнистию, потому что это люди, которые... выросли, так сказать, обстановки геноцида. Если мы вспомним историю, да, постоянно по отношению к чеченскому народу осуществлялся геноцид.
В том числе при Дудаеве?
Не только при Дудаеве, а начиная еще с Кавказской войны, с Шамиля.
Вы думаете, они так долго росли? Послушайте, давайте серьезно. Мы говорим сейчас о ребятах, давайте.
А дело в том, что обстановка такая была, бардак, вы знаете, 90-е годы.
Давайте предположим, что человеку 18 лет в 96-м году. Он не рос при русской Кавказской войне 19 века. Он рос как раз, мы очень хорошо понимаем, как он рос. Всему 18 в 96-м. Ну как, ну почему вы...
Это же перевернется. Он сейчас 23 февраля, это дата
То есть прощайте все, прощайте, потому что это пострадавшие народы. Все, спасибо, спасибо. По совокупности страданий. То есть это два народа, которым были несправедливы исторически. Поэтому их надо прощать. Вот позиция нашего слушателя из Ингушетии.
Ну вот прежде чем мы закончим, Наташа еще прислала смс-ку. Она пишет, что на Нюрнбергском процессе судили не солдат, а тех, кто их посылал на бойню. Ну,
да.
Мне кажется, что у нас такой вариант вряд ли возможен не только сейчас, но и в ближайшем будущем.
То есть не тех надо судить боевиков,
кто
которые
воевал,
шли,
да.
Не боевиков, а судить начальников боевиков.
Да, и не тех солдат, которые, может быть, злоупотребляли и убивали мирное население, а тех, кто посылал их на эту войну.
Знаете, когда грабили и убивали мирное население, по-моему, все очевидно. Но когда ты ведешь бой, я видел это не один раз. Когда ты ведешь бой, ты вот, когда из пушки стреляешь, ты не понимаешь, там какое население. Ты просто понимаешь, что из этой точки ведется огонь, и твоих ребят кладут. Вот и все. Ты видишь, что из этой точки. Все, эту точку надо накрыть.
И кто там уже не имеет смысла?
А бог весь кто там. Может быть, там... Мы не знаем, кто там. Это война, понимаете? Я не знаю, как это объяснить людям, которые этого не видели. Боюсь, что я и не сумею. Прощаюсь, разбежались. Идемте и проживем этот дивный четверг, 21 февраля.
Вот новый разворот.